затрещали ветки. Никто даже не шелохнулся. Такие после хождения на Луну все сделались бесстрашны. К землянке выбрел леший, весь какой-то согбенный, замученный, в рваном зипуне и бывших когда-то красными штанах.
«Вы это... того...» — прогудел он, тыча пальцем в сторону сундучка. «Здороваться надо!» — обернулся Жихарь. Леший ему, конечно, был неподчиненный, но должен же махноногий к местной власти почтение иметь. «Здорово, кого не видел!» — поправился лесной хозяин. «Только вы это... того... уберите! Оно плохое! Нельзя! Далеко унесите, значит! А то не выйдете из лесу!» «Нас с Яртуром один твой собрат тоже водил», — напомнил Жихарь. «Да мы все же вышли».
О том, как пришлось унижаться перед тем лешим, богатырь умолчал. Но при этом воспоминании в голове у него что-то произошло, и все, что в богатырской жизни приключилось, все обрывки и осколки воспоминаний сложились в одно целое. Даже и те воспоминания вернулись, которые забрал в свое время мироед. Дымные ущелья, полуденная роса, колючая проволока.
«Лесной, а лесной?» — сказал он. «А ты, когда человек по лесу кружишь, в любое место можешь его завести или как получится?»
Леший выпучил бельма и задумался. И думал до тех пор, пока бедный монах не догадался угостить его из жбанчика.
«Ну, — сказал он, — только лучше вдвоем. Я вожу вдоль, а боровой поперек. Или наоборот, я по широте, он по долготе. А эту гадость ты того, из лесу вон». «Унесу, унесу, — пообещал Жихарь. — Но где же нам взять широту и долготу?»
«Да сотойный Жихан, это мое дело», — вмешался Лю Седьмой. «Когда я скучал у входа в ущелье полуденной росы, ожидая возвращения своих побратимов, я от нечего делать извлекал из рукава старинную бронзовую астролябию, на лазуритовом основании которой был начертан древними иероглифами девиз: «Сама меряет, было бы что мерить». Я тогда собирался писать книгу о нашем путешествии и хотел приложить к ней карту, а своих записей я никогда не выбрасываю».
«Куда это вы собрались, сэр брат?» — поднялся Яртур. «Везде вместе ходи», — сказал сочиняй.
Лю Седьмой что-то объяснял лешему, а тот согласно кивал.
«Нет», — сказал Жихарь, — «я пойду один».
«Вы не имеете права, сэр брат».
«Это вы не имеете права оставлять свои царства государства», — сказал богатырь. «Возвращайтесь по домам, смотрите за порядком и ждите. Я знаю, что делаю. Яртур, ты мне сейчас не помощник, ты на смертном рубеже. Сочиняй, без тебя степь разбежится в разные стороны. Без мудрых советов брата Лю император наделает глупостей, а в многоборье, старый Неклюд, нынче только тебя и будут слушаться. Колобка с собой захвати. Если больше не встретимся...»
Никто не возразил, признав правоту многоборского князя.
«Ну нет, я с тобой», — сказал Колобок и стал поправлять и потуже затягивать свои постромки на чужой шее.
«Два раза тебе повторять», — сказал Жихарь и собрался было ссадить круглого седока.
«А кто же тебе время в сундучке определять будет?» — спросил гомункул. «К тому же родни у меня нет, плакать некому».
«А Ляля с Долей изревутся ведь?»
«Я тоже изревусь, если у них озорное детство затянется до бесконечности», — напомнил Колобок. «Невеликая тяжесть».
«Тогда прощаемся», — предложил богатырь.
«При жизни друг друга жалеть, по смерти друг друга покидать. В этой древней пословице заключена истина», — сказал Лю Седьмой. «Жалеть друг друга не значит только сочувствовать другим. Если человек устал, нужно дать ему отдохнуть. Если он голоден, нужно накормить его. Если он замерз, нужно согреть его. А если он попал в беду, нужно вызволить его. Друг друга покидать не значит не скорбеть о покойном. Но не следует одевать его в парчевые одежды, класть ему в рот жемчуг, приносить ему жертвы и жаловать ему поминальные предметы.
А врагу можно положить в рот поминальный предмет? Спросил жихарь и легко поднял над головой стальной сундучок. Но никто не засмеялся.